говорит «Радио Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Бывший президент Пакистана о нынешних проблемах страны. В программе «Время и мир» эксклюзивное интервью с Первезом Мушаррафом. Куда привело расследование исчезновения троих осетинских юношей? Поколение Y или почему 20-летние американцы настроены проправительственно? И положение семей с инвалидами детства в России. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. На прошлой неделе бывший президент Пакистана Первез Мушарраф породил серьезную международную дискуссию неожиданным заявлением о том, что, цитирую, «ситуацию в Пакистане можно разрешить только в том случае, если дать военным какую-то роль», конец цитаты. Мушарраф не исключил, что в настоящий момент давление на военных столь велико, что может привести к действиям военных против нынешнего правительства, которое, по словам бывшего президента, не в состоянии адекватно справляться с исламскими вооруженными группами, разваливающейся экономикой и последствиями наводнений. Более того, он подчеркнул, что аналогичное давление на него самого, когда он был во главе вооруженных сил, заставило его совершить военный переворот в стране в 1999 году. Иными словами, Мушарраф предупредил о возможности нового военного переворота. И это в стране, где военные правили почти половину времени из 63 лет существования независимого Пакистана. А на следующий день после этого признания Первез Мушарраф созвал в Лондоне, где он сейчас живет, пресс-конференцию и объявил о своем возвращении в политику.
Я решил вступить в политику. Это мое решение основано на том, что сегодняшние политические альтернативы в Пакистане не предоставляют никаких признаков света в темноте, которые превалируют в Пакистане. Я думаю, я могу принести свет.
Мушарраф объявил о создании новой партии под названием «Всепакистанская мусульманская лига». Мой коллега Акбар Аяс встретился с бывшим лидером страны в Лондоне. Всепакистанская мусульманская лига, по замыслу Мушаррафа, не допустит появления в стране закона, который бы выходил за рамки Корана. То же самое говорят талибы. В чем разница между движением бывшего президента и талибами?
В принципе, мы все мусульмане. В этом разницы нет. Разница в интерпретации, в том, что имеют в виду они и что имею в виду я. Я имею в виду просвещенную, образованную, хорошо понятную концепцию ислама. Прогрессивную концепцию, которая соответствует Корану. К сожалению, интерпретация, которую дают талибы, это интерпретация мракобесов. Но я бы не хотел вдаваться в детали. В исламе есть масса сект и течений. Но я бы не хотел обсуждать этот вопрос, потому что для этого у нас существуют исламские мыслители. И именно они дают различные интерпретации ислама. В Пакистане есть исламский идеологический совет, который дает нам руководство к действию. Те, кто проповедует ретроградство, хотели бы отменить всю судебную систему в стране, создать собственные суды, издавать фатвы. Но я не думаю, что их надо делать частью трактовки Корана. Но на эту тему идет масса споров, и я бы не хотел быть частью этого процесса.
Но на одном вопросе Первез Мушарраф все-таки решил остановиться подробнее.
Один момент – это отношение их к женщинам. Те, кто проповедует ретроградство, считают, что женщины должны сидеть дома и ни в коем случае не получать образование. Я придерживаюсь противоположной точки зрения. Я считаю, что исламское отношение к женщине состоит в том, что женщина должна быть эмансипирована. Она не должна быть отсталой, как считают они. И таких различий много.
Придя в 99-м году к власти в результате бескровного переворота, Первез Мушарраф сделал все, чтобы укрепить свое положение и исключить политическое соперничество. Его критики обвиняют его в том, что он развил в стране коррупцию и кумовство. Впрочем, этим грешили все пакистанские правители. К концу его 9-летнего правления недовольство нарастало со всех сторон. Оппозиции не нравилось то, что Мушарраф однозначно примкнул к Западу и предоставил территорию страны в качестве плацдарма для операции в Афганистане. Многим на Западе не нравилось то, что, получая миллионы долларов помощи от США, Мушарраф мало что сделал, чтобы уничтожить базы Аль-Каиды и талибов в районе племен Пакистана на границе с Афганистаном. Вспоминали и то, что в какой-то момент Первез Мушарраф назвал талибов стратегическими партнерами, что, впрочем, он сейчас отвергает.
Я никогда не называл их стратегическими партнерами. Я не верил в то, что они могут быть стратегическими партнерами даже в тот момент, когда мы их признали в 90-е годы. В 1999-2000 годах, да, у нас были с ними отношения, но я никогда не верил в мракобесие талибов. Мы не хотим талибанизации Пакистана. Да, мы выступили на стороне талибов, потому что мы, как и они, выступали против Северного альянса. Северному альянсу помогали Индия и Россия. Талибы же были в основном пуштунами, у которых издавна существуют крепкие исторические, культурные, географические связи с пуштунами на пакистанской территории. Именно поэтому мы выступили на их стороне. Но распространение этого течения на пакистанскую территорию, талибанизация Пакистана, это я никогда не поддерживал. Я в данном случае говорю об Афганистане, о талибах в той стране. Более того, я и раньше заявлял, что все талибы пуштуны, но не все пуштуны талибы. Дайте пуштунам представительство во власти, завоюйте их расположение, и будет легче противостоять талибам. Все это касается именно Афганистана. Тем не менее, сейчас это движение распространилось. Оно оказывает воздействие на Пакистан. Есть экстремистские группы в провинции Пенджаб, которые поддерживают талибов. Это уже не пуштунское движение. Но в конце концов, что такое талиб? Это на самом деле религиозный студент.
Напомню, с бывшим президентом Пакистана Первезом Мушаррафом беседовал мой коллега Акбар Аяс. Лозунг партии Мушаррафа Всепакистанская мусульманская лига «Пакистан превыше всего». Но на Западе утвердилось мнение, что решение всех проблем в этой стране – пакистанские военные, особенно межведомственная пакистанская разведка ISI.
Не надо вмешивать военных в политику. Я вернусь в пакистанскую политику, стоя на своих собственных ногах. Мне не нужна ничья помощь. Мне нужна поддержка только людей, только избирателей. Это единственный способ победить. На своих плечах меня в политику ни армия, ни межведомственная разведка не приведет. Конечно, я служил в армии в течение 45 лет своей жизни. Поэтому я в самом чудовищном кошмаре не могу себе представить, чтобы армия предпочла не меня, а кого-то другого.
Но насколько отвечает реальности сложившееся представление о том, что все в стране решают военные и межведомственная, а по сути тоже военная, разведка?
Думаю, это абсолютно неверное представление. Конечно, военные обеспечивают Пакистану стабильность и целостность. Это великая объединительная сила, она объединяет людей из всех провинций. Но говорить о том, что Пакистаном могут управлять только военные, неверно. Надо развивать демократические традиции, но надо приспособить демократию к нуждам Пакистана. Надо обеспечить в стране систему сдержек и противовесов, чтобы помимо военных, в стране были и другие институты, способные обеспечить стабильность и преемственность, и развивать Пакистан социально и экономически. Армия существует для того, чтобы обеспечивать стабильность и поддержку власти. Но за развитием Пакистана должны следить демократические силы.
Но что Мушарраф может сказать тем, кто обвиняет пакистанских военных в бездействии, в том, что экстремисты всех мастей, включая Аль-Каиду, могут вполне свободно существовать в пограничных районах с Афганистаном? Более того, есть подозрение, что некоторые генералы и офицеры межведомственной разведки симпатизируют талибам.
Нет, это неверное представление, которое было создано некоторыми высшими официальными лицами в Афганистане. Это абсолютно неверно. Мое мнение, мы недостаточно делаем в Афганистане, чтобы покончить с существованием талибов. Талибы обосновались в Афганистане. Они оперируют на афганской территории, но последствия этого отражаются и на Пакистане. Да, может быть, они приходят на пакистанскую территорию, они находят убежище там, они получают поддержку. Талибы есть в горах Пакистана. Но основные их силы в Афганистане. Если вы победите в Афганистане, вы победите и в Пакистане. А вот если вы победите в Пакистане, то я далеко не уверен, что это будет означать автоматическую победу в Афганистане. Пакистанская армия сделала немало и понесла немалые потери. Она провела операцию в долине Сват, в северных районах, на юге Вазиристана. Им удалось в какой-то степени взять ситуацию под контроль. Но если вы думаете, что на этом все прекратится, то вы заблуждаетесь. Идет партизанская война, и она продлится еще какое-то время. Но надо усмирить Афганистан, надо победить там.
Первес Мушарраф отмечает также, что сейчас возникает еще один фактор нестабильности. Это новые молодежные радикальные организации в Кашмире, которые также связаны с талибами. В Азеристане, по мнению бывшего президента, операция военных была успешной.
Я думаю, да. По-моему, военные выполняют свою миссию. Надо усмирить все эти регионы, включая север Вазиристана. И надо уделять больше внимания борьбе с экстремизмом. Причем с экстремизмом в обществе. Это то, что подпитывает терроризм и связи отдельных слоев общества с талибами. Надо пристальнее посмотреть на ту среду, которая порождает терроризм, а потом уже применять силу. А что касается армии, то, конечно, ее силы на пределе. Ей приходится бороться с Аль-Каидой, с талибами, с группировками, близкими к талибам в районе Сват, а теперь еще и с чрезвычайной ситуацией после наводнения. Армия же охраняет и границы с Индией, то есть противостоит внешней угрозе. Нам надо укрепить правоохранительные органы, чтобы они боролись с угрозой терроризма, а армия должна их только поддерживать.
С бывшим президентом Пакистана Первезом Мушаррафом беседовал мой коллега Акбар Аяс. Лидер новой партии не сказал, когда он намерен вернуться в страну из Лондона. Заметил только, что до следующих выборов. Впрочем, уже сейчас не только его оппоненты, но и бывшие его соратники и союзники отшатнулись от новой партии, как и от перспективы вступать с ней в коалицию.
Говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной. Говорит радио «Свобода». Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. На прошлой неделе комиссар Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг опубликовал доклад о работе двух своих экспертов, которые почти 5 месяцев занимались делами пропавших без вести осетин и грузин. Значительная часть этого доклада посвящена прояснению деталей истории пропажи 3 осетин – Алана Хачирова, Алана Хугаева и Салтан Палиева – через 2 месяца после августовской войны 2008 года. Рассказывает Александр Касаткин.
Цхинвальские власти подозревали, что к пропаже осетин причастно грузинское министерство внутренних дел. В Тбилиси отклоняли эти обвинения. В докладе Хаммерберга приводится доказательство того, что грузинская полиция непосредственно причастна к исчезновению людей. О проблемах расследования этого дела рассказывает наш тбилисский корреспондент Олеся Вартанян.
Ранним утром 13 октября 2008 года 19-летний Алан Хугаев сел в голубую ладу своего отца, сказав родителям, что хочет повидать дедушку. К нему подсел его друг Саслан Плиев, а по дороге с уличных посиделок они подобрали еще и 15-летнего Алана Хугаева. Они выехали из Схинвали и отправились в один из наиболее неспокойных районов поствоенного времени, в сторону села Дминиси. Эти места вплотную примыкают к административной границе. Оттуда несколько дней назад вышли российские войска, территорию только-только начали под свой контроль брать грузинские полицейские. Жителей в тех местах почти не было. Грузинские сельчане оттуда почти все покинули свои дома во время боевых действий. Около 3 часов дня парней видели с автоматами Калашникова. Они двигались по пустой дороге к маленькому селу Кошка. После этого ребята будто испарились, если использовать правовые термины, пропали без вести. Где-то дней через 10 мать Хаширова обратилась в Схинвальское МВД. Потом родственники пропавших несколько раз на административной границе встречались с российскими, схинвальскими и грузинскими чиновниками и полицейскими. С делом ребят никто не мог разобраться. К родителям же по неофициальным каналам шла информация, что их детей арестовали грузинские полицейские и доставили в отделение полиции в Горе. Грузинская полиция наотрез отрицала свое участие в задержании. И, наверное, дело так и было бы забыто, если бы прошлой весной на грузинском сайте MyVideoG не появилась полутораминутная видеозапись, сделанная мобильным телефоном. На картинке было отчетливо видно, как взрослые мужчины пытаются допрашивать 3 осетин, а потом их избивают.
Закончится война, все, что было.
В пленниках родители опознали своих детей. Кадры тут же разошлись по осетинским сайтам. К ситуации решили подключиться цхинвальские власти. Начиная с весны, регулярно на всех переговорах, они в ультимативной форме требовали от Тбилиси «верните наших ребят». Грузинская же сторона продолжала утверждать: «Осетин у нас нет, никто их не арестовывал». Этот случай в результате стал политическим инструментом. Он превратился в повод, чтобы отказаться от тех или иных переговоров. К примеру, в рамках механизма механизмы по предотвращению инцидентов. Обмен обвинениями продолжался почти год, пока этой весной комиссар Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг не предложил привести двоих зарубежных экспертов, которые бы проследили за тем, как стороны ведут расследование по делу трех осетин и нескольких других пропавших без вести. Несмотря на свой официальный характер, доклад Хаммерберга стал отражением настоящей трагедии. Именно из него родители похищенных узнали, что их детей больше нет в живых.
Семьи Хачирова, Хугаева и Плиева по-прежнему надеются и верят, что их родственники пропавшие без вести живы. Эксперты в курсе о различных случаях и заявлениях, что они якобы находятся в тюрьме или в каком-то тайном месте. К сожалению, эксперты не нашли убедительную информацию в поддержку гипотезы, что трое молодых людей живы.
Говорится в докладе Хаммерберга. При этом комиссар безапелляционно утверждает, что 13 октября 2008 года ребят арестовали именно грузинские полицейские. Его эксперты приводят в доказательство несколько страниц из официальных полевых заметок зарубежных наблюдателей. Так, в октябре грузинские постовые полицейские сказали наблюдателям ОБСЕ, что они арестовали трех осетинских мужчин и переправили их в Гори. Имена этих полицейских известны. Список был передан экспертами Хаммерберга грузинским властям. Вместе с этим они предложили свою помощь в проведении расследования, но никаких результатов эти усилия не дали. Эксперты, к примеру, помогли привести из Схинвали в Гори родителей трех пропавших осетин, чтобы они дали официальные показания грузинскому прокурору. Но, как отмечается в докладе, даже этот важный момент расследования прошел с нарушениями. Запуганных матерей пришлось вести не в здание прокуратуры, а в полицейский участок, в котором, как предполагали родители, и происходили избиения их детей. Вот как в докладе описываются минуты допроса.
Сначала прокурор возражал против присутствия экспертов в помещении. К счастью, эти разногласия удалось урегулировать, поскольку сомнительно, что матери дали бы свои показания, если бы экспертам помешали бы там присутствовать. В какой-то момент мать Алана Хачирова осталась одна с восьми мужчинами в помещении, в том числе с сотрудниками полиции, которые на видном месте имели оружие. Явно его демонстрировали, когда она делала подробное заявление о том, какими, по ее мнению, были обстоятельства исчезновения ее сына, а также кого она подозревает в ответственности за его судьбу.
В докладе приводится неутешительный итог. Грузинская сторона не приложила достаточно сил для того, чтобы провести расследование. Эксперты подробно описывают, как следователи пытались покрывать сотрудников полиции. Один раз они даже стали свидетелями того, как подозреваемый полицейский стоял в коридоре и подробно изучал данные против него показания из официального дела. В докладе содержится рекомендация начать новое расследование и привлечь к его проведению экспертов со стороны. Ход следствия должен напрямую контролировать Тбилиси. Грузинское МВД не торопится комментировать доклад. Мы знакомимся с его текстом. Аккуратно отвечают чиновники.
Из Тбилиси была Нона Суварян. Эксперт Центра правовая инициатива по России Варвара Пахоменко видит в расследовании пропажи трех осетинских подростков политическую подоплеку.
Сегодняшний доклад, пожалуй, можно назвать самым важным событием последнего времени в сфере грузино-осетинского конфликта. Ждали его уже несколько месяцев. А свою работу специальная группа экспертов начала еще в феврале. Тогда инициировавшего эту работу комиссара по правам человека Совета Европы Томаса Хаммерберга критиковали и юго-осетинская, и грузинская стороны. Первое за политизированность решения, мол, комиссар готов взяться за расследование только для того, чтобы возобновить грузино-осетинские переговоры. Вторые за то, что эксперты намерены заниматься только делом пропавших осетин. То, что политической подоплеки не было, верится действительно с трудом. Никогда прежде не создавались специальные международные экспертные группы для расследования конкретных инцидентов. Ни здесь, ни на российском Северном Кавказе, где только во время Второй Чеченской войны пропало без вести более 3000 мирных жителей. К ситуации на Южном Кавказе после 2008-го привлечено пристальное международное внимание. Да и условием возобновления участия в механизме приграничных встреч юго-осетинская сторона ставила как раз предоставление информации о трех пропавших подростках – Хачирове, Хугаеве и Плиеве. Можно ли в такой политизированности обвинить самого Томаса Хаммерберга? Думаю, нет. Комиссар начал свою активность в решении проблем пропавших без вести и задержанных уже в августе 2008-го и с тех пор продолжал ее непрерывно. А под мандат экспертов попало расследование сразу нескольких случаев. Исчезновение еще одного жителя Южной Осетии и обстоятельства гибели нескольких грузинских военнослужащих. Впрочем, справедливости ради стоит отметить, что наибольшее внимание все же было уделено именно делу трех осетинских подростков. Хотя власти Южной Осетии пошли на сотрудничество в расследовании дела о гибели экипажа грузинского танка, и эксперты пришли к выводу, что, вероятно, в результате подрыва танка никто из членов экипажа не уцелел, а останков их не сохранилось. По остальным делам независимое расследование либо не удалось провести вовсе. Речь идет о вероятно убитых в плену грузинских военных Георгия Анцухилидзе и Кахи Хубулули. По этому случаю югоосетинская сторона отказалась идти на сотрудничество, обосновав это тем, что это не случай исчезновения. Тела убитых были переданы Тбилиси. Либо расследование было недостаточно полным, как в случае с Икаевым Радиком, не вернувшимся из грузинского плена. В этом случае эксперты опросили родственников пропавшего и нескольких свидетелей. Однако, судя по имеющейся в докладе информации, не проводили самостоятельного расследования на предмет причастности конкретных лиц к задержанию и исчезновению Радика, указав только, что компетентные органы Грузии не провели надлежащего расследования этого инцидента, а также, что у экспертов нет сомнений в том, что Икаев был задержан грузинскими военными и содержался в плену. Если же говорить о деле, на котором, видимо, сосредоточилась основная работа экспертов, исчезновение подростков, то, видимо, описанные в докладе события самого дня 13 октября 2008-го, а также оценка эффективности расследования и те трудности, с которыми эксперты сталкивались в ходе работы по делу, можно назвать приговором грузинской полиции. Из доклада следует очевидная попытка прикрыть полицейских, вероятно, причастных к этому делу, прикрыть их со стороны руководителей МВД самого высокого уровня. К примеру, экспертам сообщали о проведении неофициального расследования заместителем руководителя полиции региона Шидакартли Шалват Рамакидзе, в ходе которого он якобы опросил 5000 человек. Отсутствие необходимых следственных действий или очевидное их затягивание не были допрошены как те полицейские, которые могли иметь к этому отношение, так и вероятные свидетели. В показаниях же четверых допрошенных чаще всего фигурирует слово «не». Не видели ни одного осетина, не видели полицейских, не видели задержаний, ничего не видели, ничего не помнят. Мало того, что расследование дела не было передано в другую инстанцию, что было настоятельно рекомендовано экспертами. Полиция занималась делом против самих же себя. Но те же самые полицейские фактически оказывали давление на родственников пропавших. Список претензий можно было бы продолжать. Но отметить хочется то, что, вероятно, не меньше претензий могло бы возникнуть к российской и юго-осетинской стороне. Не откажись они от сотрудничества по грузинским делам. Пока же очевидно, что ими не было проведено даже необходимых действий для расследования дел о пропавших осетинах. Эксперты так и не смогли получить распечатку звонков молодых людей, чьи номера зарегистрированы в России.
Это был эксперт Центра правовая инициатива по России Варвара Пахоменко.
Материалы радиостанции «Эхо Кавказа» подготовил Александр Касаткин. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн: я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным: боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям.
В среду в 9 вечера, в четверг в 6 утра и в 2 часа дня. Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Убитый в ходе спецоперации в Махачкале боевик участвовал в ряде диверсий на объектах энергетики и связи, сообщили во вторник в Национальном антитеррористическом комитете. Ерлана Юсупова разыскивали также по обвинениям в причастности к серии покушений и убийств сотрудников правоохранительных органов. В Перми на процессе по делу о пожаре в ночном клубе «Хромая лошадь» во вторник завершено оглашение обвинительного заключения. На заседании пятеро подсудимых из восьми частично признали свою вину. Полностью свою вину признала сотрудница Госпожнадзора Наталья Прокопьева. Еще два человека отвергли все обвинения. В Таиланде уголовный суд снял с российского предпринимателя Виктора Бута обвинение в отмывании денег и мошенничестве как недостаточно обоснованное. Таким образом, ликвидировано последнее препятствие для выдачи Бута США, которые обвиняют его в причастности к поставкам оружия экстремистским группировкам. На юге Франции в ходе антитеррористических рейдов арестовано не менее 12 человек. 9 предполагаемых исламских экстремистов были задержаны в районе Марселя, остальные в самом Марселе и в Бордо. Правительство Венгрии объявило чрезвычайное положение в трех западных областях из-за утечки ядовитых отходов. По последним данным, в результате аварии на предприятии по производству алюминия погибли четверо жителей ближайших населенных пунктов, в том числе двое детей. Около 100 получили ранения. В Стокгольме объявлены лауреаты Нобелевской премии по физике за нынешний год. Ими стали выходцы из России Андре Гейм, подданный Нидерландов, и Константин Новоселов, гражданин России и Великобритании. Они открыли материал графен, сверхтонкий и крайне прочный проводник.
Радио «Свобода», у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Поколение Y или почему 20-летние американцы настроены в пользу правительства. И положение детей с инвалидами детства в России. У этого поколения много имен. Поколение «Миллениум», «Y», «Эко Бумерс», «I-Generation», «Einstein Generation», поколение Google, нулята, рубежата, миллениенцы. Все эти имена отражают мир, в котором росли дети, родившиеся в период конца 70-х и начала 2000-х. Мир интернета, айпода, ютьюба, майспейса. Дети, для которых не составляло труда одновременно смотреть телевизор, решать задачки, слушать музыку, разговаривать по телефону, искать нужную информацию на вебе. Но, оказывается, это поколение объединяет еще одна общая черта – отношение к правительству. Рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Эмма Тополь.
Психология этого поколения, как и всех предыдущих, формировалась под влиянием событий, лидеров, кумиров, происшествий и тенденций, характерных для их периода времени. Некоторые демографы считают, что для более старших игреков первыми отпечатавшимися в сознании событиями были авария космического корабля «Челленджер» и падение Берлинской стены. Центральными формирующими моментами стали распад Советского Союза и война в Персидском заливе, а теракт 11 сентября 2001 года – завершающим. Другими событиями, которые в той или иной степени влияли на американских детей этого поколения, были смерть принцессы Дианы, суд на О.Джей Симпсоном, взрыв федерального здания в Оклахома-Сити, скандал с Моникой Левинской и Биллом Клинтоном, страх от рассылаемого по почте порошка со спорами сибирской язвы. Казалось бы, все эти события должны были создать благоприятную почву для того, чтобы из этой молодежи выросли циники, скептики и пессимисты. Но многочисленные исследования указывают на обратное. Одно из последних было проведено в Вашингтоне Центром американского прогресса. В нем участвовали более 2500 американцев, среди них около 1000 миллениенцы. Некоторые выводы исследования оказались для многих неожиданными. Согласно отчету, поколение, вступившее в юном возрасте в новое тысячелетие, настроено гораздо более проправительственно, чем их родители, деды или прадеды. Один из авторов этого исследования, научный сотрудник Центра американского прогресса, профессор Руи Тишера, считает, что именно в руках этого поколения находится ключ к историческому повороту в отношении американцев к правительству.
Это исследование стало частью проекта, который проводился в нашем центре с целью определить, что нужно сделать, чтобы улучшить работу правительства. В последнее время на стране все чаще говорят о том, что американцы недовольны Вашингтоном. А поколение Y вызывает особый интерес у политологов и стратегов еще и потому, что именно эта группа оказала существенную поддержку на выборах президента Обамы в 2008 году. Проведя опрос молодежи в возрасте от 18 до 32 лет, нам удалось установить, что между поколениями существует довольно ощутимый разрыв. 62% опрошенных миллениенцев в сравнении с 46% представителей других поколений уверены, что нам для решения сегодняшнего комплекса экономических проблем нужно более сильное правительство. Половина опрошенных рубежат говорили, что правительство должно прикладывать больше усилий, чтобы улучшить ситуацию в стране. В то же время среди других поколений с ними согласна только треть опрошенных. Во время исследования нам удалось установить, что около половины миллениенцев положительно относятся к правительству в целом, тогда как только 30% не нулевят выражают поддержку Вашингтону. Еще более неожиданным для нас результатом оказался оказался тот факт, что 44% молодых людей доверяют федеральному правительству. Это на 14% больше, чем у старшего поколения. Эти результаты, указывающие на то, как в зависимости от возраста меняется отношение к правительству, показались нам самыми интересными.
10 лет назад, согласно исследованию, проведенному Национальным общественным радио совместно с Гарвардским университетом и компанией Kaiser, 55% взрослых в возрасте от 18 до 32 лет высказались в поддержку правительства. Среди других поколений это составило 51%. Сегодня разрыв увеличился с 4% до 11%. И это, по мнению специалистов, достаточно внушительные показатели, если говорить о росте проправительственных настроений среди молодежи. В последнем опросе удалось также установить, что игреки больше, чем старшее поколение, уверены в том, что правительство правильно расходует бюджет, что действия Белого дома достаточно эффективны, и что их взгляды часто совпадают с политикой, проводимой Вашингтоном. Чем же можно объяснить такую лояльность к политическим лидерам страны у поколения Y? Вице-президент Института Катона, автор книги «Культ президентства», профессор Джин Хилли, частично объясняет это тем, что молодые люди росли под неусыпным контролем своих родителей. И это, как ни странно, воспитало в них уважение к власти.
Многие исследования говорят о том, что милленинцы настроены проправительственно. Это открытие не только центра американского прогресса. Некоторые специалисты предполагают, и я с этим согласен, что такая вера в правительство связана с изменением в отношении родителей к воспитанию детей. Рубежа-то, пожалуй, более чем любое другое поколение в американской истории, формировались в атмосфере слишком пристального внимания родителей. Они были гораздо больше подвержены проверкам, контролю и руководству. Все это и послужило хорошей почвой для воспитания уважения к власти. Предыдущее поколение, бэби-бумеров и X, росли совсем в другой атмосфере. Часто дети уходили рано утром из дома и возвращались поздно вечером. Родители даже не знали, где их чадо и что те делали. Они были свободны от родительского влияния и отрицали то, во что верили старшие. В какой-то степени это объяснимо. В период их становления произошли такие исторические события, как Уотергейт, затем Ирангейт и другие политические скандалы. То есть у них было больше причин не доверять правительству, чем у нынешнего поколения, которое росло во время других исторических событий. Но я бы не утверждал, что поколение милленинцев наивно в отношении к Белому дому. В социальной сфере эти молодые люди придерживаются лозунга «Живи и дай жить другим». Среди них гораздо больше тех, кто поддерживает иммиграционные реформы и однополые браки. И они не разделяют убеждения о том, что войну с терроризмом нужно решать путем нападения и оккупации других стран. Другими словами, они достаточно скептически относятся к главным правительственным проектам.
Решающим в формировании поколения «Миллениум» стал тот факт, что это было первое поколение, выросшее с интернетом. Сеть дала им доступ к самым разным источникам, от музыкальных записей до интернет-чатов, создания собственных мест для выступлений, конференций, форумов, споров и самовыражения. Благодаря всемирной паутине у них появилась возможность получать самую последнюю информацию во время глобальных кризисов, уменьшив планету до размеров компьютерного экрана айпода. Но сделало ли это милленинцев политически более активными? Способны ли они сотнями тысяч выйти на улицы в знак протеста, как выходили их родители? Американские ученые, родоначальники теории поколений Уильям Штраус и Нейл Хоу, авторы книги «Милленинцы поднимаются», называли поколение рожденных после 1981 года новыми конформистами Америки. По их мнению, эти молодые американцы предпочитают политический порядок индивидуализму. Руи Тишера согласен с этим.
Мы видим, что они достаточно активны, часто выполняют волонтерскую работу. Благодаря развитию электронной технологии, интернету, мобильным телефонам, iPod, они любят общаться, для них очень важны социальные связи. Но в отличие от предыдущего поколения, которое выходило на улицы, чтобы протестовать, а заодно и общаться, это поколение настроено более конструктивно. Они предпочитают организованные выступления. Другими словами, они активны, но их деятельность не направлена на то, чтобы разрушать систему.
Джин Хилли, в свою очередь, считает, что в будущем отношение поколения Y к Вашингтону может кардинально измениться, и это заставит их выйти на улицы.
Никогда не говори никогда. Сегодня это поколение, которое доверяет правительству. Да, они отличаются от своих родителей. Они не настолько самостоятельны и независимы, как бэби-бумеры, которые выходили на улицы в 60-е и 70-е годы. Но нынешней молодежи предстоит пережить трудные времена. Им станет понятно, что Вашингтон не выполнил взятые на себя обязательства. Более того, им придется заплатить высокую цену за то, что эти обещания не были реализованы. Поэтому обстоятельства могут заставить их быть гораздо активнее, чем это предполагают нынешние исследования.
Опрос выявил также, что в то время как уверенность в правоте действий правительства находится на самом низком уровне за всю историю страны, подавляющее большинство американцев ожидает от Вашингтона более активного вмешательства в решение проблем в таких важных сферах, как энергетика, бедность и образование. Руи Тишера говорит еще об одном важном открытии, которое было сделано в ходе этого исследования.
Со временем мы увидим, как игра на политическом поле будет меняться, и вместо того, чтобы обсуждать, нужно ли правительству делать те или иные вещи, мы будем решать, как правительство должно это делать и как Вашингтон намерен себя реформировать. Это, кстати, и было основной задачей нашего проекта – понять, что необходимо предпринять, чтобы правительство функционировало лучше и эффективнее. Нам удалось сделать еще одно открытие во время этого исследования. Мы спрашивали участников опроса, что вы предпочитаете: сократить правительство или сделать его работу эффективнее. И большинство отвечало: мы поддерживаем правительство, которое делает свою работу лучше. Эти настроения очень важны для будущего страны. Я думаю, со временем, вместо того, чтобы дебатировать на тему, рубить ли нам головы политикам или нет, как это делают члены чайной партии и другие активисты, мы будем искать пути и возможности улучшить работу Вашингтона.
Вывод, который должны сделать политики, ознакомившись с исследованием Центра американского прогресса, предельно ясен, считает профессор Руи Тишера. Правительство не сможет вернуть себе доверие американцев без того, чтобы не заработать его. И несмотря на то, что среди новой элиты, представителей поколения миллениум, настроения сейчас достаточно проправительственные, законодатели и Белый дом должны научиться более бережно тратить деньги налогоплательщиков.
Об особенностях поколения Y рассказывала наш корреспондент в Вашингтоне Эмма Тополь. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Семьям, в которых есть инвалиды, в России живется очень тяжело. И если семьи с детьми-инвалидами еще получают хоть какую-то помощь от государства, то семьи, где живет уже взрослый инвалид детства, чаще оказываются предоставленными сами себе, рассказывает Татьяна Вольская.
Конвенция ООН по правам инвалидов закрепляет за людьми с ограниченными возможностями право быть полноценными членами общества. Россия подписала эту конвенцию еще в 2008 году, и на многочисленных дискуссиях, посвященных необходимости ее ратифицировать, неоднократно приводились цифры. В мире насчитывается 650 миллионов инвалидов, 20 из которых, то есть 13 миллионов, проживают в России, и им ратификация конвенции могла бы помочь. Это актуально особенно сейчас, когда на предприятиях для инвалидов производство постоянно сокращается, а работодатели, не привыкших брать инвалидов на работу, государство к этому практически не поощряет. Безработица среди инвалидов есть везде, но на Западе она не слишком выделяется из общей картины. В Германии существуют налоговые преференции для тех, кто устраивает рабочие места для инвалидов. В Японии для инвалидов квотируются рабочие места. В России этот процесс тоже начинался с 95 года, но потом 122 закон свел на нет усилия властей тех регионов, где пытаются принимать соответствующие программы по занятости. Так что в России семья, где есть инвалид, который хочет и может работать, сталкивается с большими трудностями. Причем эти трудности разные для семей, где только рождается ребенок-инвалид, для тех, кто уже к этому привыкает, и для тех, где ребенок-инвалид стал взрослым. говорит заместитель директора Петербургской благотворительной организации «Перспективы» Наталья Лимина.
У нас нет ограничений по возрасту, да, и у нас как раз центр дневного пребывания, там есть ребята, которым уже за 20 лет. Так как у нас организация изначально начинала работать исторически с детьми, потом мы переключились исторически, опять же, когда дети выросли, на молодых инвалидов, то у нас еще совсем, скажем так, взрослых. То есть в психоневрологическом интернате есть ребята, которым около 40, но в семьях, по-моему, таких детей у нас еще нет, просто еще не выросли, недостаточно мы давно работаем, только еще 13 лет. Центры государственные реабилитационные, они чаще всего действуют именно как, не знаю, мама, например, должна привести ребенка на курс массажа. Она может получить бесплатный курс массажа, но, извините, она должна, там, не знаю, каждый день, или она должна привести ребенка к специалисту на один час, он с ним позанимался, потом она должна его увезти на общественном транспорте. Как? И я понимаю, почему люди не пользуются этими услугами.
Да? Потому что это невозможно.
Потому что это невозможно. То есть они есть, да, и они хорошо оборудованы, но люди часто просто не могут этим пользоваться. Социальное такси у нас тоже есть, но я боюсь, что не накатаешься даже за половинную стоимость. Нужно до такси спустить ребенка с этого самого четвертого этажа. А если он уже ребенок?
А если это взрослого спустить на руках, кто это будет делать? Семьи выгорают морально, устают?
Да, семьи морально устают и очень сильно. Поначалу, когда ребенок еще маленький, семьи очень часто надеются как-то вылечить, улучшить ситуацию, да, но постепенно, мне кажется, примерно к 7-10 году жизни ребенка семьи устают, это правда. И одной из задач мы ставим именно, почему была создана программа семейной поддержки, в которой у нас сейчас 40 семей, да, то есть у нас вот 10 семей в школе для каждого, 13 семей в центре дневного пребывания, есть семьи, которые получают кризисную поддержку, которые, в принципе, справляются сами при нашей поддержке. Она состоит в том, что, например, если нужно маме лечь в больницу, то мы нанимаем сиделку на это время. Если нужно ребенка поместить в больницу тоже не берут ребенка, если у него нет сиделки. Соответственно, мы обеспечиваем вот это. Если нужно купить какой-то курс препаратов той рукой, мы помогаем либо финансово, либо покупаем эти лекарства. Такая вот именно поддержка семей идет. Плюс они участвуют в летних лагерях, они участвуют в праздниках. Программа семейной поддержки как раз и создавалась с целью профилактики попадания детей и молодых людей в учреждения социальной защиты населения. Потому что как раз к вопросу о выгорании семьи, когда семья устает и понимает, что она не справляется, как раз тогда очень большой соблазн отдать ребенка на попечение государству, причем уже с таким тяжелым мыслью, что ты не справился.
Есть проблемы и там, где у инвалида, взрослого или ребенка, серьезные нарушения опорно-двигательного аппарата, но вполне сохранный интеллект. Можно себе представить, сколько усилий прилагает семья, чтобы дать ребенку-инвалиду образование. Но бывают случаи, которые просто поражают своей абсурдностью. В Оренбургской области 23-летний инвалид с ДЦП учился заочно в юридической академии. Но когда он получил диплом, комиссия медико-социальной экспертизы сняла с него инвалидность, поздравив с получением высшего образования. Теперь молодой человек с явными признаками ДЦП потерял свой единственный источник существования – пенсию, а на работу его никто не берет. Это крах многолетних надежд его семьи, положившей столько сил на его учебу. А в городе Балакове Саратовской области медико-социальные эксперты лишили детей-инвалидов статуса инвалидности из-за участия в творческих мероприятиях. По мнению специалистов, эти дети, участвовавшие в фестивалях художественного творчества, получили полную социальную реабилитацию. Не исчезает и еще одна проблема. По-прежнему 3/4 семей, где рождается ребенок-инвалид, распадаются. Отцы уходят, матери теряют работу и вынуждены влачить печальное существование в четырех стенах возле больного ребенка, говорит президент Петербургской ассоциации общественных объединений родителей детей-инвалидов ГАО «Орди» Маргарита Урманчеева.
На самом деле никто серьезно это не исследовал. То ли отец не выдерживает ситуацию, то ли мама его выгоняет. Ситуация такая, что семья, да, не имея поддержки хорошей, она действительно распадается. Здесь очень важна поддержка самой семьи. Есть разные пути, как это можно сделать. Но это действительно так. В семьях, где есть дети-инвалиды, больше процент семей, где одинокий родитель воспитывает. Я больше вам скажу. Я могу привести примеры. Это сейчас даже не никому в голову не придет, что если ребенка посылают на санаторно-курортное лечение, матери не выдают больничный лист. Не то, что не оплачивают, не выдают как справку для того, чтобы она от работы освободилась. Пусть бы не оплачивали, чтобы она хоть за свой счет могла поехать. Таково новое федеральное законодательство. Или вот, например, мы уже 15 лет бьемся, и я не понимаю, почему мы не можем это никак пробить. Например, пенсия по потере кормильца. Вот если у ребенка нет папы, он получает за умершего отца, например, пенсию. А когда он ребенок-инвалид, то ему дают только на выбор. Либо по потере кормильца, либо по инвалидности. Но ведь пенсия по инвалидности дается на возмещение расходов по собственной инвалидности, а по содержанию. И цена вопроса для государства нулевая. Там очень мало, немного таких семей. Это не те деньги. Но обращение до председателя Совета Федерации, да, всех, вот оно как будто все слышат, кивают и в песок.
Еще одна важнейшая проблема. Когда родители осознают, что их ребенок инвалид, давно стал взрослым, а они не вечны. И что будет с ним, когда они не смогут за ним ухаживать, говорит Наталья Лимина.
По идее, дети должны переживать своих родителей. И, конечно же, нужно стремиться вообще всей страной к тому, чтобы для таких людей создавать вообще квартиры проживания. Они могут жить самостоятельно, если общество будет к этому готово, и если их в юности научить самостоятельности.
Не все, конечно.
Не все, конечно.
Но огромная часть.
Но огромная часть этих людей могут быть интегрированы в общество. Они могут сами ездить в общественном транспорте, они могут работать в специальных отведенных для них мастерских, они могут жить самостоятельно. Да?
И должны.
И должны, конечно. Они такие же люди, как мы с вами.
О том, что семьи, где есть взрослый инвалид детства, выгорают, говорит и Маргарита Урманчеева, что мы далеко не всегда знаем, какие трагедии разыгрываются за стенами квартир, где живут такие семьи.
Мама выросшей Натальи закрывала ее дома и не давала ей возможность вообще не общаться с кем-то, отняла у нее компьютер, а девушка была в инвалидном кресле. Это то отторжение, которое происходит в семьях, которое мы не видим. На самом деле от того, что она волочет свой крест 40 лет, она уже просто больше этого делать не может. И выплеск пошел уже на своего собственного ребенка.
Удивительно, что Наталья смогла все-таки как-то сообщить, да, о своем положении.
Да.
Как это ей удалось?
Все-таки у нее был то ли доступ к телефону и какой-то журналист, который с ней был на связь, журналистка. И она смогла так уже через своих друзей сообщить, тоже через общение. Пока, я не знаю, на какой-то момент ситуация, ее взяли под свою опеку органы соцзащиты района. И был вопрос о предоставлении ей жилья в доме социального назначения. В данный момент не знаю, поскольку все тихо, думаем, надеемся, что все более-менее благополучно.
Но все же хороших примеров гораздо больше.
Ну вот, например, в нашем включенном театре «Шедеврика» есть у нас такой театр, где работают с обычными детьми и с детьми-инвалидами, естественно. Есть совершенно замечательная пара. Мама Галина и ее сын. Он с серьезными отклонениями в умственном развитии. Ему около 20 лет, он уже взрослый. Но они такая замечательная театральная пара, им находится роль в спектакле такая, что и я просто поражаюсь энергией и мужеству этой женщины. А театр молодежный и подростковый, она там единственная взрослая актриса со своим сыном. На них, ну, просто очень приятно смотреть. У нее брызжет энергия, брызжет оптимизм, и смотря на эту семью, понимаю, что люди могут быть счастливы в любой ситуации. Это все зависит от них.
Проблем много, но все же для семей, где есть инвалиды, что-то делается. Говорит руководитель Центра социальной реабилитации инвалидов и детей инвалидов Адмиралтейского района Петербурга Ирина Дужак.
Мы знаем, что семьи с детьми-инвалидами, особенно с тяжелыми инвалидами, как правило, находятся в тяжелой ситуации. В условиях нашего центра функционирует стационар, островок на 10 койко-мест. Там может ребенок-инвалид от 16 лет остаться на полном государственном обеспечении в сопровождении специалистов до 6 месяцев. Таким образом, семья получает возможность решить какие-то свои насущные проблемы. Но на этом не остановились в Адмиралтейском районе. До создания нашего центра там как раз комитет по социальной политике реализовывал российско-шведский проект по работе с инвалидами с умственной отсталостью. И вот в рамках этого российско-шведского проекта, я считаю, были созданы уникальные отделения, в том числе и социально-трудовые отделения. И также на социально-трудовых отделениях у нас работают инвалиды с умственной отсталостью. Мы сейчас выступаем на многих конференциях с этим вопросом. И вот мы были в Москве и также озвучили вот этот российско-шведский проект и поделились опытом, что было в рамках его создано. И я хочу сказать, что в Москве такого нет. То есть Санкт-Петербург здесь впереди планеты всей. По крайней мере, Москву мы здесь обогнали. Также у нас есть специализированные квартиры, где проживает 11 человек инвалидов с умственной отсталостью. И это помогло решить проблему семьи. Семья получила дополнительную жилплощадь, на которой может проживать его инвалид. Таким образом, родители получили возможность трудоустроиться и существенно повысить уровень своих доходов. Мы должны с вами понимать, что постоянно у нас рождаются дети с ограниченными возможностями. И учитывая экологическую ситуацию, а также учитывая, вот, что возраст рожениц растет, к сожалению, существует тенденция увеличения количества детей с инвалидностью. Мы поэтому и открыли, в общем-то, отделение. У нас в Адмиралтейском районе и в поликлиниках работают такие отделения.
И все-таки усилий отдельных центров в масштабах целой страны явно мало. Тем более такой страны, где почти целый век инвалидов старались просто не замечать. Есть ли сегодня у семей, где имеется инвалид, надежда жить полноценной жизнью, не чувствовать себя забытыми и ущербными? Маргарита Урманчеева.
Конечно. Чтобы ты был востребован как человек, как член этого общества, даже если ты, например, не работаешь, но все равно у тебя должно быть свободное время, возможность сходить в магазин, привести себя в порядок и так далее. Тут я недавно слушала социологическое обследование. Меня так порадовало, что именно среди молодежи, это 68% толерантно относятся к инвалидам. И как раз пожилое поколение в этом плане, то есть меняется, в корне меняется менталитет нации. Вот это меня очень радует. Настолько хорошо. Вот уходит старшее поколение, у которого есть штампы по отношению к инвалидности, к религии. Самая здоровая нация в советской стране. Это поколение отходит.
Говорила президент Петербургской ассоциации общественных объединений родителей детей инвалидов ГАУРДИ Маргарита Урманчеева.
Ситуацию семей с детьми-инвалидами детства выясняла Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru и, пожалуйста, посетите нашу авторскую страницу программы. А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Способны ли российские физики добиться Нобелевской премии, работая на родине? Об этом говорим с академиком РАН Юрием Рыжовым и ученым-геронтологом Жоресом Медведевым, ныне проживающим в Англии.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы сможем стабилизировать ситуацию в Боснии и Герцеговине.
Я иду во второй тур, полная сил и
энергии. Встретиться 9 октября для внесения кандидатур на...
Вырублены большие участки реликтовых лесов, река загрязнена.
Никакого контакта с властью нет. Мы просто в тупике, с нами не хотят говорить.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6120, 7285, 9465, 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».